Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Екатерина Безгачина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 19 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Ситуация в Грузии. Выводит ли Россия свои войска с территории страны? Мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня речь пойдет о молодежном экстремизме. Городской репортаж о том, завершается ли противостояние жителей Южного Бутова и столичных властей. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга и олимпийская панорама. Итак, ситуация в Грузии остается главной темой последние две недели. Сегодня в Брюсселе пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. И в центре внимания, конечно, конфликт между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс накануне назвала очень опасной игрой применение России силы в Грузии. А представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что сотрудничеству между Москвой и НАТО будет нанесен урон, если члены Союза не придут к ответственной позиции. О ситуации в зоне конфликта корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В понедельник вечером российские войска перегруппировались и заняли позиции в 15-километровой зоне безопасности вокруг непризнанной республики, создавая тем самым буферную зону. Это не означает вывода всех российских войск с территории, собственно, Грузии. Российские войска по-прежнему перекрывают жизненно важную для страны автотрассу Тбилиси-Гори. Кроме того, в городе Хашури они объявили комендантский час. Причем военнослужащие уже одеты в форму миротворцев. Российское командование ссылается на договоренности 99 года, которые определяют границы зоны безопасности, и по этим документам российские миротворцы имеют право контролировать центральную автотрассу. У поселка Игуэти произошла небольшая стычка между местной полицией и военнослужащими. Бронетранспортеры переехали через легковые машины грузинской полиции, когда те пытались помешать военным углубиться на территорию Грузии. Российские военнослужащие, которые находятся в грузинских городах и селах, цивилизованно относятся к абсолютно беззащитному мирному населению. Пока нет случаев насилия по отношению к мирным людям. Более того, российские военнослужащие меняют рубли на лари, чтобы, по их словам, иметь возможность купить в магазинах продукты и сигареты. И это при том, что они, конечно, могут получить все это и многое другое совершенно бесплатно. Грузинская и российская стороны продолжают переговоры по обмену пленными. В понедельник грузинское телевидение продемонстрировало интервью с российским летчиком, который был сбит во время бомбардировки в Гори. Он рассказал, что его повидала супруга президента Саакашвили, и в целом к нему относится нормально, и он идет на поправку.
Нормально, руки движутся, вот руку пришили, все нормально. Лечат хорошо, лекарства, все, врачи, отношения хорошие.
Судя по выступлениям грузинских официальных лиц, их основная надежда – международная поддержка и ближайшее заседание Совета НАТО, в ходе которого, как заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, могут быть приняты решения о предметной помощи Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В ходе конфликта в Грузии и политики, и журналисты часто прибегают к термину «геноцид». Насколько оправдано употребление этого термина в данной ситуации? Об этом наш корреспондент в Европе Софья Корниенко побеседовала с директором Центра исследований Холокоста и геноцида в Амстердаме, доктором юридических наук Вихертом Тенхаве.
В данном случае использование термина «геноцид» представляется мне абсолютно бессмысленным и вредным. Его используют, словно это оружие в политической борьбе. Такое использование не согласуется с нормами международного права. К термину «геноцид» вообще следует относиться осторожно, ведь сегодня в мире имеют место страшные вещи, такие как массовые убийства. Если же, чтобы осудить эти продолжающиеся убийства, как, например, в Дарфуре, нам необходимо сначала доказать, что это именно геноцид, то мы никогда не успеем вовремя повлиять на текущую ситуацию. Обвинение в геноциде не следует воспринимать как единственное условие для вмешательства международного права. Говорит директор Центра исследований Холокоста и геноцида в Амстердаме Вихерт Тенхаве. А что такое геноцид? Юридический термин «геноцид» окончательно сформулирован ООН в 1948 году. В результате международных переговоров в ООН была разработана Конвенция ООН по предотвращению и наказанию преступления геноцида. Геноцид в тексте Конвенции определяется как намеренное уничтожение уничтожения этнической, религиозной или национальной группы с целью прекращения ее существования. Слово «геноцид» составлено из корня греческого существительного «генос» – род, раса, происхождение и латинского глагола «окцидере» – «умирать, убивать». Это слово придумал польский юрист Рафаэль Лемкин, который заинтересовался этим вопросом еще до начала Второй мировой войны. В качестве отправной точки Лемкин использовал, в частности, преступления, совершенные атаманским режимом в Турции против армянской диаспоры, которые привели к гибели по разным подсчетам от сотен тысяч до более миллиона армян. Эти события привели Лемкина к идее, что в международном праве не хватает более узкой терминологии для подобного намеренного уничтожения группы людей по определенному признаку. По иронии судьбы, именно преступления против армян в 1915 году до сих пор не признаны Турцией как геноцид. Не использовался термин «геноцид» и на Нюрнбергском процессе, хотя сам Лемкин работал в Нюрнберге советником обвинения. О термине «геноцид» вообще почти забыли на все время Холодной войны. Вихер Тенхаве. Во время обсуждения текста Конвенции в ООН под давлением СССР в определении геноцида не было включено намеренное уничтожение политических групп. Национальных и религиозных – да, политических – нет, чтобы избежать обвинения в геноциде в результате преследований и убийств политических оппонентов. Этот пункт не включен до сих пор. В международном праве вообще все статьи формулируются в ходе переговоров, и политика играет при этом свою роль. Другой пример: в определение не вошло также преследование культурных групп, так как это было невыгодно западным колониальным державам. Окончательное решение по поводу того, является ли преступный акт актом геноцида, принимает Международный суд. Таких прецедентов немного. Все они относятся к деятельности Международного трибунала по делам бывшей Югославии и Руанды. С другой стороны, есть еще и научное понимание этого термина. Юриспруденция как наука все время находится в развитии, и с научной точки зрения ученым известно гораздо больше случаев в мировой истории после 1948 года, которые можно считать примерами геноцида, говорит доктор Тенхаве. Важнейшим пунктом в определении геноцида является намерение, очевидный план намеренного уничтожения группы людей. Вот в чем разница между геноцидом и, например, этническими чистками. Говоря об этнических чистках, мы говорим только о факте устранения определенной группы с населяемой ими территории, в ходе которого могут быть констатированы и массовые убийства, но совершенные не с целью прекращения существования этой группы в принципе. Строго говоря, этнические чистки не являются юридическим термином. Это выражение начало использоваться в суде в ходе процессов по бывшей Югославии, однако нельзя предъявить обвинение в этнических чистках. Обвинения предъявляются за военные преступления, военные действия против мирного населения, невмешательство в случае изнасилований, голода, холода и прочие военные преступления, за которые предусмотрено наказание.
Корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко беседовала с доктором юридических наук Вихертом Тенхаве. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране минувшей ночью произошел взрыв около дома сотрудника администрации президента Ингушетии. Никто не пострадал. МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренностей о выводе российских войск из зоны конфликта. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в Вене безрезультатно. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Риторика холодной войны. Российские танцовщики учатся балету в Америке. Архитектура Пекинской Олимпиады. Этические проблемы зодчества. И музыкальная полка Соломона Волкова. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы, поэтому в студии появилась моя коллега Марина Дубовик. Марина, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Не сомневаюсь, что конфликт в Грузии Это главная тема в сегодняшней прессе и больше всего публикаций именно на эту тему.
Да, это правда. Практически все первые полосы заняты именно этой темой. Но надо сказать, что появились уже и кое-какие комментарии, и все наблюдатели отмечают небывалую сложность и напряженность, которая возникла в отношениях между Россией и мировым сообществом. Ну, во всяком случае, все чаще и чаще звучит термин. Я вот сегодня читала, когда газета «Холодная война», он просто у меня как бы на слуху уже. Поэтому я хочу сказать, что вот есть комментарий в газете Ильи Мильштейна, где рассматривается, так сказать, отношения между Соединенными Штатами и Россией в связи со сложившейся ситуацией. Газета пишет: так или иначе, отношения Кремля с Белым домом остаются весьма напряженными. О холодной войне говорить рано, но взаимное отторжение очевидно. Американцы раздражены, в моде разговоры об исключении России из восьмерки, отказе от приема в ВТО и отмены Олимпийских игр в Сочи. Тандем друзей проявляет ответную несгибаемую твердость. В ходу обещание нанести в случае чего превентивный ядерный удар по Польше и намеки типа угроз разместить российские ракеты на Кубе. Насколько можно понять, сценарий холодной войны прорабатывается и в Москве, и в Вашингтоне. Оцениваются плюсы и минусы данного мероприятия, рассматриваются варианты, а также исторические аналогии. Аналогии хромают, пишет Илья Мильштейн. Ну, здесь называется, в этой статье называется несколько как бы причин, которые послужили вот этим охлаждением этих отношений. В том числе здесь возникают и экономические, и социальные какие-то причины. Я их не буду сейчас так подробно называть. Во всяком случае, газета пишет, что есть основания полагать, что стремление к самоизоляции является осознанной политикой российских властей. Месть у бывших чекистов, прохлопавшихся распад СССР, за главную геополитическую катастрофу 20 века. Это чувство иррационально и в исторической перспективе чрезвычайно опасно для страны, но в ближайшие годы служит, сулит, во всяком случае, в политическом смысле сплошные выгоды.
Есть еще одна внутри российская тема – замедление роста промышленного производства, сегодня пресса констатирует.
Да, я хочу отметить несколько статей в «Коммерсанте». «Индустриальные рекорды становятся историей», так называется статья, где констатируется, что июльский рост в промпроизводстве превзошел лишь провальные показатели июня. Также могу назвать статью в «Новых известиях». «Упал и не отжался» она называется, и рост промышленности в России снова замедлился, констатируют именно эти издания «Новые известия». И еще то, что касается нефтяных всяческих недостижений, я бы сказала, это в «Независимой газете» есть статья «Россия не добрала баррелей». Ну и просто небольшая цитата, которая даст, так сказать, иллюстрацию к этим всем статьям. «Июль 2008 года оказался не лучшим месяцем для промышленного роста в экономике России. Он составил лишь 3,2%, что выше июньских провальных результатов, но ниже ожиданий аналитиков. Поскольку от конца лета и осени 2008 года возобновление роста на уровне лета 2007 года уже никто не ждет. Прогнозы Минэкономики о годовом промросте в 5-6%, считавшиеся аналитиками заниженными, могут оказаться точными или даже излишне оптимистическими, заключает газета «Коммерсант».
Спасибо, Марина. Газета читает Марина Дубовик. Ну и к нам в студию пришел Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Олимпийская панорама.
Сегодня на Олимпиаде в Пекине уже завершился четвертьфинальный матч женского волейбольного турнира. Сборная Кубы в трех сетах переиграла команду Сербии. Завершается, возможно, уже в эти минуты матч Япония-Бразилия. Там сборная команды Бразилии выиграла две первые партии, шел третий сет. Также сегодня Китай играет с Россией, и женская волейбольная сборная США встречается с итальянками. Уже разыгран, опять-таки, сегодня утром один комплект медалей в мужском триатлоне. Немец Ян Фродено выиграл золото, серебро у канадца Саймона Уитфилда и Бивен Дочерти из Австралии занял третье место. А что касается событий, произошедших накануне на Олимпиаде, то здесь, безусловно, стоит выделить следующее, то, что россиянка Елена Исинбаева стала двукратной олимпийской чемпионкой. Накануне в Пекине Елена выиграла соревнования в прыжках шестом с новым мировым рекордом. Просто фантастический результат. 5 метров 5 сантиметров. Это 24-й мировой рекорд в карьере Исинбаю. Второе место заняла Дженнифер Стучинский из Соединенных Штатов Америки. И третья — Светлана Феофанова из России. Ну, меня также еще произвел впечатление забег на 400-метровку с барьерами у мужчин, где весь пьедестал почета оккупировали американцы. Первое место у Анджела Тейлора, второе — Керна Клемента и третье — Убершоуна Джексона. И вновь вернемся к сегодняшним событиям на Олимпийских играх. Пройдут полуфиналы мужского футбольного турнира: Бельгия-Камерун и Бразилия-Нигерия. В гандболе четвертьфиналы у женщин: Норвегия, Швеция, Румыния, Венгрия, Южная Корея, Китай и Россия, Франция. Полуфиналы женского ватерпольного турнира: США, Австралия, Венгрия, Нидерланды. И начинается плей-офф баскетбольного женского турнира. Сборная команда Китая играет с Белоруссией, Австралия с Чехией, Соединенные Штаты Америки с Южной Кореей и Россия с Испанией.
Игорь, что сейчас говорят? План по медалям сборной России пока не выполняется?
Почему? Я думаю, что, возможно, по количеству медалей план не выполняется, но третье место в общекомандном зачете, оно вполне достижимо. Ну, а напомню, что лидируют китайцы, у них 39 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых медалей. Далее идут команды США и Великобритании. У американцев 22 золотые медали, 24 серебряные, 26 бронзовых. То есть, по общему количеству они первые.
Спасибо, Игорь. Это была Олимпийская панорама с Игорем Катмановым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня о молодежном. Молодежный экстремизм можно рассматривать как массовое явление, которое выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их. В России возрос террористический потенциал нацискинхедов, и в большинстве случаев это молодые люди в возрасте около 20 лет, которые получили воспитание в патриархальной и религиозной культуре. Широкое распространение военно-патриотических клубов, где ультраправые обучаются боевым искусствам и навыкам обращения с различными видами взрывчатки и оружия, привело к тому, что уровень насилия перешел в иную плоскость. Его проявления стали более жестокими и профессиональными, говорят эксперты. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Самое заметное проявление молодежного экстремизма – рост террористического потенциала нацискинхедов. Только в Петербурге они подозреваются как минимум в трех взрывах или в их подготовке. А в московском суде рассматривается дело группировки московских скинхедов, глава которой уже признался в 37 убийствах. О склонности подростков к агрессии я попросила рассказать психолога, автора книги «Девиантное поведение подростков» Ирину Пятницкую.
Я считаю, что это в значительной степени инстинктивное, биологически понятное поведение. Оно наблюдалось во все эпохи, во всех странах, но выглядит оно каждый раз по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств. Для детей примерно с 11-12 лет характерна реакция эмансипации. Они как бы отделяются, образуют свои подростковые группы. Это инстинктивное, нормальное стремление, это даже у обезьян мы видим. Но эти подростковые группы должны быть вместе со взрослыми.
И то, как используется эта энергия, свойственная молодежи, это уже заслуга социального строя, который присутствует?
Да, этим пользуются. Это направляется, это подпитывается. Так что это вопрос ловкости политиков или тех, кто хочет стать политиками. Молодежь ведь она очень экспансивна. Она более обнаженно, агрессивна, чем это бывает у взрослых. У взрослых агрессия падает. Все это заложено в нас.
Есть какие-то превходящие обстоятельства, которые эту агрессивность сегодня усиливают? Может быть, это связано с наркотиками или с алкоголизмом?
Алкоголизм, он имеет значение не только непосредственно. Вот сейчас вот этот пивной алкоголизм. Пиво на подростков действует иначе, чем на взрослых. У них, подростков, нарушается сознание. Они попадают в состояние оглушения сознания от пива, от 2-3 бутылок. И поэтому их поведение более тяжелое, чем поведение взрослого пьяного на более крепком напитке. Разумеется, это имеет значение. С наркотиками у нас беда в том, что увеличивается злоупотребление тем, теми наркотически действующими веществами, которые много опаснее, чем классические наркотики. Допустим, опийная группа. У нас летучие растворители нюхают, принимают всяческие таблетки. А вот эти препараты химические вызывают быстрее, чем классические наркотики, психическую инвалидизацию. Поэтому и действие вот таких наркотиков окрашивает поведение толпы подростков тоже. Это вина общества, что семья виновата, это даже не обсуждается. Молодежи требуется разряд агрессивности или направление ее на социально приемлемые какие-то цели.
Так получается, что агрессивную энергию подростков нельзя пускать на самотек. Ее следует направлять в нужное русло. Что, собственно, и происходит. Широкое распространение военно-патриотических клубов, в которых ультраправые обучаются боевым искусствам и навыкам обращения с различными видами взрывчатки и оружия, привело к тому, что уровень насилия перешел в иную плоскость. Его проявления стали более жестокими и профессиональными. Я спросила у Давида Аминова, юриста, профессора, автора книги «Молодежный экстремизм». Можно говорить об особенностях молодежного экстремизма в России?
Особенности определенно есть, хотя общие тенденции, они сохраняются в России ни лучше, ни хуже. Просто наш молодежный экстремизм не имеет, может быть, той давней истории, которая имела место, скажем, среди скинхедов в Англии, например. Что касается специфики, то в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск небольшие группировки характерны для скинхедов и более массовые для спортивных фанатов. В основном скинхеды, футбольные фанаты, это выходцы из маргинальных семей, это выходцы из неблагополучных семей, к сожалению. Исключения они возможны, но они крайне редки. Накопилось очень много проблем в межнациональных отношениях, и это все выплеснул. На самом деле, вот с этим экстремизмом нужно бороться не только одними, скажем, уголовно-правовыми методами. Нужно четко давать всегда квалификацию, правовую оценку. Вот если, скажем, совершился акт экстремизма, когда группа молодых людей избивает человека на почве каких-то национальных отношений, то ни в коем случае нельзя квалифицировать деяние как хулиганство. А вот несколько лет подряд вот это, к сожалению, присутствовало, когда органы внутренних дел, скажем, правоохранительные органы, в силу того, что какие-то надо вопросы доказывать, они сначала объявляют это хулиганством и квалифицируют это деяние как хулиганство. Но самое главное не то, сколько отмерить наказание тому или иному субъекту преступления, а самое главное правильно квалифицировать, потому что в этом случае в самом уголовном законе уже есть элемент предупреждения будущих преступлений. От того, насколько будет правильно дана оценка деянию, имеется в виду экстремистской направленности, мы будем иметь или не иметь в будущем подобного рода преступлений.
Итак, и психолог, и юрист считают, что молодежный экстремизм – это неизбежное условие взросления. Его следует должным образом направлять, разумеется, на мирные цели. Другая область, в которой радикальные проявления также закономерны – это искусство.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». Тема «Российско-грузинский конфликт. Настоящее и будущее. Взгляд из Петербурга». Вел программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе интервью о путче в августе 91-го, опрос жителей Санкт-Петербурга, новости мегаполисов, новости культуры, городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей 9.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране минувшей ночью произошел взрыв около дома сотрудника администрации президента Ингушетии. Никто не пострадал. Как сообщили в штабе военного командования, у дома был заложен фугас. В результате взрыва здание повреждено, ведется расследование. МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренности о выводе российских войск из зоны конфликта. В заявлении грузинской стороны, в частности, говорится, что российские войска вновь заняли военную базу в Синаке на западе Грузии. В Брюсселе сегодня пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания конфликт между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила необходимость выработки единой позиции НАТО по конфликту в Южной Осетии. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в Вене безрезультатно. По словам министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, трудности возникли из-за позиции России. ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 58 миллионов долларов для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Грузии. Международное сообщество выражает надежду на то, что после отставки президента Первеза Мушаррафа в Пакистане сохранится стабильность. Пакистанский лидер заявил в понедельник, что уходит со своего поста под угрозой импичмента, который готовила правящая коалиция. В Сочи сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Стороны будут обсуждать актуальные международные проблемы и вопросы экономического сотрудничества. Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность ростом числа актов насилия на расовой почве в России. В Петропавловске-Камчатском создана специальная комиссия для выяснения причин разлива нефтепродуктов в акватории порта. По данным МЧС, в воду попало около 800 килограммов мазута, предположительно, с танкера «Игрим».
Краткий выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. 19-21 августа 1991 года, время путча ГКЧП, дни, когда от власти отстранили Михаила Горбачева и пытались остановить демократические реформы в стране. Сегодня большинство россиян полагают, что путч 91-го – это трагическое событие в истории СССР, имевшее гибельные последствия для страны, либо просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве. Таковы данные последнего опроса Левада-центра. В целом же, говорят социологи, это событие постепенно вытесняется из общественной памяти. Подробности в интервью Вероники Баде с директором центра Львом Гудковым.
Лев Дмитриевич, какие наиболее интересные закономерности видятся вам в исследованиях по поводу отношения к августу 91 года на протяжении многих лет?
Принципиальные позиции определились очень рано, уже к 94 году, и практически не менялись. Самая маленькая часть сохраняет верность тому пониманию событий, которое сложилось именно в августе 91 года, что это была победа демократической революции. Вообще, эта группа сторонников Ельцина уменьшилось почти наполовину, потому что, если спросить, на чьей стороне были тогда ваши симпатии, кого вы поддерживали, то в среднем поддерживало примерно 23% Ельцина и демократов тогда, а сейчас только вот 11%. Большая, довольно и устойчивая часть, это, как правило, люди пожилые и не очень образованные, рассматривают это событие как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа.
Что именно трагического видите в этом
событии? Они видят это как такой пролог распада СССР, прежде всего, и как событие, повлекшее за собой реформы Гайдара и отказ от всей советской и коммунистической системы. На протяжении последующих 10 лет все-таки эти люди переживали очень резкий спад уровня жизни, почти наполовину, и считают это непосредственно связано с крахом советской власти. Я бы сказал, что у людей отсутствует понимание того, что происходило. Большинство дистанцируется от этих событий, постаралось вытеснить и забыть.
А каково значение вот такой картины общественного мнения по этому поводу для дальнейшего развития страны?
Это очень важное обстоятельство. Оно говорит о том, что, собственно, пояснить людям, что за этим стоит, что это не случайные события, а что это идут очень сложные и закономерные процессы распада и империи советской, и плановой экономики, и распада тоталитарной системы, вот это людям не удалось объяснить. Из этого вытекает, во-первых, непонимание необходимости реформ, дезориентированное состояние большей части населения, но и как реакция на это вот состояние непонимания, растерянности, раздражения, фрустрации, ожидание спасителя, вождя, человека, который потом придет и выведет страну из вот этого кризиса, неготовность общества к изменениям. Оно принимает как бы события, но принимает их как вынужденные и непонятно откуда взявшиеся, не понимает причины и закономерности этих событий и, соответственно, реагирует на это простым и консервативным образом, то есть ностальгией, сопротивлением и ожиданием сильной авторитарной власти.
Это было интервью Вероники Баде с директором Левада-центра Львом Гудковым. Ну, а наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская спрашивала прохожих, как они относятся к путчу 91-го года.
Я уже его не помню на самом деле.
Я ничего не могу сказать.
ГКЧП, которое было, ну, отрицательно, как можно к этому относиться? Конечно, я считаю, что правильно, что его разогнали в Белый дом. Мы бы еще, наверное, лет на 20-30 назад отстали от всего мира.
Я помню. Я лежала в больнице, проснулась после наркоза. Говорят, куч, нам разрешили смотреть телевизор. Жуть. Просто ужас какой-то, ужас. Слезы на глазах. Ребят жалко, которые погибли. Ну, если бы вот люди почувствовали, что сейчас лучше, что что-то очень изменилось, а ничего не изменилось. Особенно люди страдают, плохо живут, нищенствуют, какой-то неуют. Для людей ничего особенного не делается, поэтому что там говорить. При Союзе даже как-то больше внимания было на самом деле. Для людей простых. Ну, так а чего хорошего? И сейчас ничего хорошего, и тогда ничего хорошего.
Ну, а что он сделал? Чего, вы на работе даже говорили, один в тоже пучу участвовал, а теперь говорит, я там вообще бесполезно ходил, чего я там сделал, что изменилось, ничего.
Я как бы положительно, с одной стороны, что все-таки лучше стало, свободнее стало людям передвигаться, ездить за границу отдыхать, больше товаров хороших стало поступать. Только и жалко, конечно, погибших.
Развалили Союз и все, не только Союз, страну развалили, все заводы, все прекратили, армию, слава богу, хоть сейчас что-то армия восстанавливается.
Ну что я могу вам сказать про путч? Я, например, была бы сторонницей этого путча, потому что хотелось страну свою сохранить. Теперь мы в бедности, пенсионеры, другие в богатстве, они защищали себя, а мы остались ни при чем. Ну, а теперь уже что? Жизнь показала нас, на что мы способны.
Я уже не могу уже составить впечатление. Давно это было. То, что Союз развалился, это печально, но ГКЧП это может быть и отрицательно, а может, трудно сказать сейчас. Наша страна и демократия слишком сложны. Сколько было всяких бандюк, воровства. Страна не была готова к демократии.
Я не могу однозначно ответить. Трудно разобраться во многих вопросах.
Ну, это было в моей жизни первый вариант жизни, когда я испугалась. По идее, это, наверное, был основополагающий момент. Степень ожидаемости вот таких вот событий, что уже готовы люди, я думаю, ко многому. Это, конечно, не радует.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». На этой неделе исполняется 40 лет с тех пор, как на Красной площади прошла демонстрация, которая стала одной из самых ярких страниц в истории правозащитного движения. 7 человек выступили с протестом против введения в Чехословакию советских войск. С подробностями Лиля Пальвелева.
Демонстрация была сидячей, у лобного места. Ее участники Наталья Горбаневская, Лариса Багарас, Константин Бабицкий, Павел Литвинов, Владимир Дремлюга, Вадим Делане и Виктор Файнберг держали в руках плакаты «Позор оккупантам, руки прочь от ЧССР за нашу и вашу свободу». Свидетелем события оказался лингвист Леонид Крысин. Сейчас он заместитель директора Института русского языка имени Виноградова.
Я узнал накануне, 24 августа, о том, что будет такая демонстрация, что известные нам люди, ну, не все мне были известны, но Горбаневский, Бабицкий, конечно, Багарас были известны, придут 12 часов на лобное место, на Красную площадь. И хорошо бы на это взглянуть со стороны, поскольку я не собирался участвовать. Для того, чтобы это было естественно, я поехал не один, потому что все могло быть, и слежка могла быть, в общем. А поехал с женой и с 4-летней дочерью.
То есть, чтобы выглядело, будто бы вы просто прогуливаетесь по Красной площади.
Да, цель, ну, как будто мы приехали в мавзолей. И мы приехали довольно рано, за полчаса, наверное. Ровно в 12 я увидел, как к лобному месту подходит Горбаневская с коляской. В коляске лежал ее 3-месячный сын. И остальные участники, остальные 6. Они сели на парапет, который окаймлял вот это лобное место. Я не знаю, сколько они просидели. Они успели вот выбросить эти свои заранее написанные плакаты. Тут же со всех сторон с площади кинулись к ним какие-то люди. Я помню здоровенного такого мужика, с портфелем, который с разбегу просто ударил в зубы Файнберга.
В зубы?
В зубы, потому что сидели, они низко сидели, и вот он как бежал, так с разбегу просто ударил его в зубы. И когда потом они встали, их подняли, Вайнберг стоял, у него лицо было залито кровью. В полдне, полдень — это документальная такая повесть Горбаневской, довольно подробно это все описано, но с той стороны, со стороны демонстрантов, а я это видел с другой стороны, как наблюдатель. Образовалась небольшая толпа, там были не только КГБшники, мне кажется, были просто люди, которые гуляли по площади. Много было недоумевающих, кто-то говорил, что это все евреи организовали, кто-то говорил, что чехи, наверное.
Да, там ведь и плакаты на двух языках были, на русском и на чешском.
Моя жена пыталась даже что-то говорить такое, но, слава богу, не очень членораздельно, иначе бы ее тоже в машину в какую-нибудь посадили бы. И я помню, что их сажали в машины, даже коляску засунули в «Волгу», в черную, я просто ее вижу, и их всех увезли.
Таковы воспоминания Леонида Крысина. Благодаря радио «Голосам» и самиздату об акции протеста тут же узнала, если не вся страна, то очень многие в ней. А семерых участников демонстрации ожидала суровая расплата. Лагерные сроки, психиатрические больницы, где лечили от инакомыслия, а после – запреты на профессию. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжит программу «Свобода в 9» рубрика «Культура», о фестивале рок-музыки и других событиях Иван Толстой.
В воскресенье возле литовской деревни Нарвелишки, вблизи белорусской границы, прошел трехдневный фестиваль рок-музыки. В нем принимали участие 70 групп из Литвы, Белоруссии, Украины, России, США, Германии и Дании. Среди них известные группы Fool's Garden и Groove Armada. Послушать музыку собралось 10 тысяч человек. В рамках фестиваля прошла акция солидарности с народом Грузии. Белградское издательство свернуло продажу переведенного на сербский язык романа американки Шерри Джонс «Драгоценность Медины», рассказывающего о любви пророка Мухаммеда и его юной жены Айше. На этом настаивали представители исламской общины Сербии, считающие роман оскорбительным для мусульман. Ранее американское издательство Random House отказалось от планов продажи романа Шерри Джонс из-за опасений, что он может оскорбить религиозные чувства мусульман. Один из самых влиятельных ресторанных путеводителей в мире «Мишлен» намерен выпустить справочник о ресторанах и шеф-поварах Гонконга. Гонконгский департамент туризма приветствует это намерение, однако ряд экспертов выразили опасения, что сотрудники «Мишлена» будут оценивать китайскую кухню по европейским стандартам. В прошлом году «Мишлен» выпустил книгу о ресторанах Токио. Путеводитель отметил 8 токийских ресторанов 3 звездочками, 25 двумя и 117 одной. В Малайзии исламская оппозиционная партия потребовала отменить запланированный концерт канадской поп-звезды Аврил Лавин. Ее поведение на сцене охарактеризовано в партийном заявлении как «слишком сексуальное для страны, где большинство населения являются мусульманами». Правительство пока не отреагировало на эти требования. Концерт Аврил Лавин должен состояться в Куала-Лумпуре 29 августа.
Рубрику «Культура» подготовил мой коллега Иван Толстой. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Московское время 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране минувшей ночью произошел взрыв около дома сотрудника администрации президента Ингушетии. Никто не пострадал. В Брюсселе сегодня пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания конфликт между Россией и Грузией. МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренности о выводе российских войск из зоны конфликта. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в Вене безрезультатно. ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 58 миллионов долларов для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Грузии. Международное сообщество выражает надежду на то, что после отставки президента Первеза Мушаррафа в Пакистане сохранится стабильность. В Сочи сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Каждый восьмой эскалатор столичного метро отработал свой ресурс. Таковы итоги проверки Ростехнадзора. 75 из 631 эскалатора отработали свой нормативный срок. До 28 августа инспекция определит, какие подлежат ремонту, а какие требуют срочной замены. Петербург. После завершения дорожного ремонта на Невском проспекте появится выделенная линия для общественного транспорта. Планируется убрать 15 коммерческих маршрутов и увеличить число социального транспорта. Закупаются 65 автобусов большой вместимости с низким полом. В итоге общественного транспорта на проспекте будет вдвое больше. Москва. Транспортная милиция проводит операцию по выявлению безнадзорных и беспризорных детей в поездах и на вокзалах Московской железной дороги. В прошлом году таким образом выявили почти 900 детей. Им помогли вернуться домой, почти 60 подростков были устроены в интернаты. Петербург. По распоряжению губернатора города проводятся дополнительные проверки предаварийных зданий. Госжилинспекция должна проанализировать жалобы жителей и арендаторов. Проверки назначены в связи с обрушением 16 августа фасадной стены нежилого офисного здания на Малодетско-Сельском проспекте. Все обошлось без человеческих жертв. Вице-губернатор Александр Вахмистров считает причиной обрушения перепланировку капитальной стены, проведенную полвека назад.
Я дам распоряжение, там буквально сегодня и по линии комиссии сейчас ситуация, еще раз по районным администрациям посмотреть все жалобы жителей, какие поступают, проанализировать, пройти все дома, где есть видимые трещины, простучать, просмотреть, чтобы вот такого не повторилось.
Москва. Правоохранительные органы расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, недавно ушедший в отставку по семейным обстоятельствам. По данным Министерства природы, несколько десятков гектаров земель были незаконно оформлены на фирмы, связанные с компанией, которую возглавляет супруга бывшего министра. Петербург. В академической капелле проходит первый международный хоровой фестиваль «Барбершоп Гармония». Это музыка английских цирюльников, певших и танцевавших в ожидании клиента. Певцы «Барбершоп» превращают каждую песню в маленький спектакль. Типичный состав – мужской квартет, звучащий как полноценный хор. Стиль, зародившийся в Англии в XVIII веке, расцвел в Америке в начале XX века, а 8 лет назад нашел последователей и почитателей в Петербурге. Новости Москвы и Петербурга, 19 августа. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня в программе из Москвы. Столичные власти готовы уступить в споре с жителями Южного Бутова. В минувшие выходные в Москве состоялся митинг протеста, где жители протестовали против неправосудных решений по выселению домовладельцев. И в тот же день чиновники заявили о готовности выполнить требования бутовцев о выделении в том же поселке равнозначных земельных участков. Почти за месяц до этого был уничтожен дом семьи Аллы Сергеевой. Операция сопровождалась отрядом милиции в 200 человек и судебными приставами. Именно после этого в начале августа бутовцы организовали блокаду стройплощадки. 12 августа глава управы Южное Бутово обещал провести переговоры с префектом округа. Ну а 16-го они состоялись. Расскажет подробнее Вера Володина.
Лидер инициативной группы жителей Бутова Владимир Жирнов объяснил происходящее просто. Власти стали относиться к закону так же, как жители.
Мы не нарушаем закон, а власти нарушают закон. Вот на этом мы и... Власти уже сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации для застройки в микрорайонах 5 и 5А на территории поселка Бутово. Там речь идет о строительстве индивидуального жилья.
Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин в тот же день сказал, что ситуация нормализуется и власти идут на уступки. Впрочем, до победы еще не близко, говорит лидер бутовцев.
Вопрос другой, получим ли мы или нет. Это следующий, так сказать, то, что власти сейчас, да, они реально приступают уже к этому процессу, это факт.
На митинге бутовцы рассказали о давлении на домовладельцев путем поджога домов. Последний поджог произошел 4 августа. В дом пожилых сестер Ивановых неизвестные забросили горючую смесь, разбив окно. Факт поджога зафиксирован дознавателем. Пожарные спасли дом, а десяток домов за 2 года были уничтожены поджогами. Впрочем, сегодня Владимир Жирнов предпочитает вспоминать не об этом, а об общественной поддержке. И первым человеком, оказавшим реальную помощь, стала Галина Хованская.
Депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, которая сама мне позвонила. Далее Никитин, это депутат городской думы от фракции КПРФ. Митрохин от фракции «Яблоко». Это 2 депутата, которые к нам пришли на помощь. На первом этапе главенствующую роль сыграло присутствие Кучерена и Сванидзе. Лебедев приехал, когда был ОМОН, он 20-го к нам приехал на следующий день. Он показал очень большую финансовую помощь материальную, когда надо было юридическую поддержку обеспечить Прокофьевой, очень большую.
Владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев так отреагировал на новость о победе бутовских домовладельцев.
Это было бы здорово, это революционный был бы шаг у нас, взаимодействие граждан через какие-то попытки гражданского общества с властями, которые до этого, конечно, город, ну, только коммерческой застройкой занимались, плевать им было на людей. Ну, посмотрим, зачем-то ведь московские власти или там префектура сказали это, они могли бы вообще этого не говорить.
Действительно, столичные власти изменили отношение к бутовцам довольно неожиданно. Возможно, им стало понятно, что домовладельцы не намерены отступать. За эти 2 года даже представители милиции, присутствовавшие при процедурах сноса и выселения, прониклись уважением к несдающимся гражданам, считает Владимир Жирнов.
Сотрудники милиции, ребята, стойте, говорят, ребята, вы добиваетесь своего, будь мы на вашем месте, мы действовали точно так же, вы понимаете? А когда они в первый раз сюда пришли, они были, так сказать, очень грозные и очень суровы были с нами в разговорах. И руководители даже строительных организаций в приватных беседах со мной говорят, ребята, стойте до конца, говорят, добивайтесь то, что положено. Вот это и есть общественное мнение.
Получается, что в душе все были на стороне домовладельцев. Но кто же был против них? Владимир Жирнов, ожидающий подписания соглашения, предпочитает не отвечать на такие вопросы. Ответ находим у Александра Лебедева.
Понятно, кто это. Застройщики вот эти вот крупные, которые стоят элитное многоэтажное жилье, все эти вот там. И местные власти, это определенное звено городского управления, которое считает своей главной задачей коммерческое строительство.
Давний оппонент московского мэра вспоминает о своем опыте общения с московской милицией, когда для жительницы Бутова Юлии Прокофьевой он привозил домик.
$500 за квадратный метр и собирался за 24 часа. Можно так спланировать малоэтажную застройку, что будет больше квадратных метров, чем при многоэтажной, и будет это там в 4 раза в 5 дешевле. Ко мне никогда не обратятся эти власти. Ну что вы, та же милиция местная, когда я этот дом вез, они же его арестовали в 4 часа ночи. Я его снял со стройки в Подмосковье и повез Прокофьева и хотел за ночь поставить. Но они краны мне не пустили, все перегородили, а рабочих запугали уголовными делами. Так что, что тут скажешь?
Владимир Жирнов говорит о силе общественной поддержки. Митинги, пресс-конференции, поддержка в средствах массовой информации, депутатские запросы, обращения в Генеральную прокуратуру, Госдуму, к президенту.
Простые люди, граждане, мы обрели вдруг очень-очень много друзей. У нас общество, в принципе, я вам скажу, когда там говорят больное, я не могу сказать, у нас, в принципе, здоровое общество. Жители поселка Бутов повели себя мудро, они ни одного противоправного акта не совершили за эти 3,5 года.
Есть еще одно объяснение бутовскому счастью – снижение темпов строительства жилья в столице. За 6 месяцев 2008 года построено вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2007. Владимир Ресин признался, что не выполнение планов связано и с противостоянием в поселке Бутово. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Анна Колчина подготовила обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене Российского академического молодежного театра «Смирнов балет» представляет «Жизель». В театре Ермоловой сегодня идет спектакль «Вечер комедии». А в театре имени Гоголя сегодня вечером можно посмотреть «Утомленную счастьем». Концерты. В Рахманиновском зале консерватории сегодня выступают преподаватели и студенты Саратовской государственной консерватории. В спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет концерт группы Iron Maiden. Выставки. В историческом музее выставка под названием «Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века». Это живопись и графика из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, музея Бахрушина, частных коллекций России и Франции. А в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова открыта выставка, посвященная журналу неофициального русского искусства «А. Я», рассказывает Елена Фанайлова.
Журнал «А. Я» – это легендарное неподцензурное издание, посвященное неофициальному изобразительному искусству. Всего в истории существует 8 номеров. Журнал издавался с 1979 по 1986 годы в Москве и Париже. Московским редактором был Александр Сидоров, парижским – Игорь Шелковской. То, что сегодня удалось собрать выставку, можно считать почти чудом. Как чудом было и само существование журнала. Его отбирали на таможне, не пропуская в страну информацию о чуждом советским гражданам искусстве, обыскивали авторов и изымали у них редакционные материалы, сажали за хранение и распространение информации, порочащей советский строй, уж не говорим о таких сравнительно мягких мерах, как запрет выставок, исключение из художественных союзов и лишение мастерских. При этом журнал не содержал материалов политического характера, он не был диссидентским, он просто не соответствовал эстетике социалистического реализма. Он и создавался-то для обсуждения проблем современного искусства и заменял многим художникам отсутствующие выставки. Авторами журнала были Борис Гройс, Игорь Гламшток, Виктор и Маргарита Тупицыны. На его страницах публиковались работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Комара и Меламида, Дмитрия Александровича Пригова, Виктора Пивоварова, Вагрича Бахчаняна. Эти работы и эти страницы можно увидеть сегодня в Сахаровском центре. А полное название выставки – журнал «На подоконнике. История издания. А. Я».
Кино. В 35 миллиметрах сегодня можно посмотреть испанскую комедию «Луна в бутылке». Испанец режиссер Грохо, в прошлом мультипликатор. Сюжет такой. Зета сочиняет бестселлеры за авторов крупного издательства в обмен на туманное обещание когда-нибудь опубликовать его собственный роман, который, впрочем, даже еще не начат. В ходе просмотра фильм отдаленно напоминает французскую «Амели». На экранах московских кинотеатров идет трогательный анимационный фильм «Валли». В далеком будущем, когда Земля стала необитаемой помойкой, там остался одинокий робот-мусорщик, который без памяти влюбляется в существо с новой планеты.
Это была столичная афиша на сегодня, 19 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Ее тема – служат ли уроки дефолта 10-летней давности гарантии от повторения экономических ошибок. Гостем нашей студии был Евгений Салбуров, научный руководитель Федерального института развития образования, вице-премьер в правительстве Ивана Силаева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио